Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Мы по-прежнему с вами, друзья, и еще целый час до 10 утра по московскому времени будем обсуждать с вами действительно все самое важное, что происходит вокруг нас, и перебираемся на международную арену.
Да. Владимир Путин записал видеообращение для Генеральной Ассамблеи ООН. Появились в эфире канала «Россия-1» кадры, где, собственно, Владимир Владимирович выступает вот с обращением. И здесь самое главное вот в этом видео – это фон. Фон, на котором выступает Владимир Владимирович. Он стоит на фоне баннера «Общее будущее общими силами». Ну, это Генассамблея ООН, понимаете, да? Мне кажется, такой хороший посыл дает президент России. При том, что мы знаем, что к нам, ну, есть такое некое, может быть, предвзятое отношение, да, потому что постоянно мы там во всем виноваты, что-то это не то.
Мягко говоря, предвзятое.
Здесь не так. Вот, и как бы Путин дает посыл, ребят, ну, вот общее будущее общими силами. Ролик... Анонс вот этого выступления уже появился в интернете, появился на телеканалах. Давайте сейчас услышим как раз вот небольшой его фрагмент. Он такой достаточно эмоциональный, он дает понять вообще, о чем там речь.
Не впервые. То, что только послезавтра увидит весь мир. Выступление Путина на Генеральной Ассамблее ООН. Текст пока, конечно, в секрете, но можно рассмотреть, что в руках у президента довольно объемная кипа листов, а на баннере надпись «Общее будущее общими силами».
То, что завтра только узнают. Завтра это произойдет. Завтра вот это выступление покажут в первый день прений на Генеральной Ассамблее.
Ну, надо сказать, что эти выступления являются такой обязательной, да, частью работы ООН, и это не связано ни с какими там последними событиями в экономике, политике и здоровье человечества. Просто регулярно главы государств выступают на Ассамблее ООН с заранее какой-то запланированной речью. Но учитывая вызовы сегодняшнего дня и то, что вот недавно мы слышали, что собирается парламент, ну, собирается Совет Европейского Союза там обсуждать, значит, ситуацию в Белоруссии. И, конечно же, это точно не пройдет бесследно для России. В общем, мы, как всегда, на острие атаки. И, наверное, это обращение, это выступление нашего президента на Генассамблее ООН должно дать ответы на все те вопросы, которые сегодня там у мира существуют к России. Ну, или хотя бы какие-то намеки на эти ответы, или хотя бы какие-то наши мысли по поводу их в нашу сторону каких-то обвинений. Интересно бы узнать. Конечно, прогнозировать сложно, но, может быть, мы с помощью эксперта попробуем это сделать. У нас на связи директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Павел Борисович. Давайте попробуем дать прогноз. Какова будет реакция Запада на выступление Владимира Путина? Понятно, что речь мы не знаем, о чем там будет говорить президент. Вот. Но мне кажется, можно уже спрогнозировать, как на это будет реагировать. Нет?
Да, вы абсолютно правы. Можно спрогнозировать, как они будут реагировать. Так же, как вот рамочно можно предположить, о чем будет говорить Владимир Путин, не конкретные темы, а масштаб. Также рамочно можно предположить реакцию не на то, что он будет говорить, потому что ни мы, ни Запад, ни наблюдатели внешние не знают, а реакцию на Владимира Путина. Вот если бы...
Вот здесь вы сейчас, правда, абсолютно правы. Реакция будет не на слова, а на самого Путина.
На Владимира Путина, правильно. Да, если бы это было выступление очное в Генассамблее, а не заочное, то наверняка там бы устроили демарш с выходом из зала, с покиданием, то есть западные страны. Ну, там есть процедура уже отработанная. Сначала выходит там зачинщик, условно говоря, Соединенные Штаты, потом, ну, чтобы эффект растянуть, потом начинают выходить другие делегации, чтобы выступающий вот постоянно видел, что что бы он ни говорил, его люди игнорируют и постоянно выходят и выходят. Но если вы публичное выступление когда-то вели, сами понимаете, это очень сильно деморализует. Вот постоянно кто-то встает и выходит, выходит. А тут группами выходит, делегациями. Вот такое может быть. Как это в онлайне реализовать, я не знаю. Но реакция будет скорее, скажем так, умеренно негативная. Почему умеренно? Американцев нет ресурсов и времени сейчас что-то устраивать полноценное. У них там большая проблема с выборами, как провести.
Вот. А, ну, я боюсь, что не обойдется без русских хакеров. И в этом случае, поскольку онлайн без них у американцев не обходится.
Ну, но, не знаю, там все-таки эта вещь такая, здесь вряд ли. Демарши, наверное, будут такие конвенциональные. Выход из зала, но если брать офлайн выступление, это, скажем, конвенциональная реакция. Хакеры — это неконвенционально, я не уверен, что стороны будут все-таки замахиваться на святое.
Павел Борисович, я вот смотрю, по словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжарика, организация уже получила 26 видеовыступлений. Это же видеовыступление глав государств, правильно?
Ну, я понимаю, да.
Вот. А еще мы знаем, что там будет видеовыступление Светланы Тихановской, бывшего кандидата в президенты Белоруссии. А она-то вообще там каким боком?
Ну, каким боком? Может быть, здесь пытаются запустить вот эту вот историю с Гуайдо. Да, ну, не в полном объеме, там, в полном объеме Гуайдо вообще там признали альтернативным руководителем Венесуэлы. Да, такой намек, полутона, что вот, ребята, вы руководители суверенных стран, а есть общественный лидер, который по неформальному статусу, не то чтобы вам равен, конечно же, да, но приближается, по крайней мере, достоин, чтобы его заслушали на этой площадке. Да, ну, вопрос, как бы, Тихановская, насколько она влияет на ситуацию в Беларуси или влияет Колесникова, вот здесь вопрос открыт.
А вообще вот эти вот выступления глав государств в ООН, они имеют какое-то, ну вот, какое-то серьезное влияние на мировую повестку? Или это просто такие, ну, реверансы и скорее протокол?
Вы очень хорошо сказали, влияние на повестку. Не на политику мировую, да, вот именно на повестку. Потому что ясно, что все-таки и вес ООН не тот, это не времена биполярного мира, и площадка Генассамблеи не совсем та, это все-таки не Совет Безопасности, где хоть по остаточному принципу, но еще какая-то реально мировая политика делается. Вот именно на повестку, это трибуна для высказывания, для того, чтобы стороны обнародовали свои фундаментальные позиции, фундаментальные озабоченности. Грубо говоря, это для того, чтобы затрагивать вопросы истории, такой политической истории. Вот, поэтому с этой точки зрения, да, влияет. С точки зрения реальной политики, нет, не влияет, это не Совбез ООН, где там вносятся санкции, блокируются санкции и прочее.
Спасибо большое, Павел Борисович. Павел Салин был с нами на связи, директор Центра политологических исследований финансового университета. Что ж, правда, интересно будет последить за тем, что будет сказано. Очень интересно, о чем будет говорить президент. 15 минут отводится на речь каждого президента. Соответственно, Владимир Владимирович тоже дали 15 минут. Мне, правда, очень интересно услышать. Я думаю, что завтра это уже произойдет. Да? 22 числа мы уже узнаем и текст.
Да, вот, но эпиграф уже известен. Эпиграф уже известен. Он написан на баннере за спиной президента.
Да, а ну, мы напомним, что там написано буквально следующее. Общее будущее общими силами. Это к разговору о том, что как бы там кто про нас что-то плохого не думал.
А мы все равно хорошие.
Но вы же взрослые люди.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия — родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио.
Взрослые люди.
взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», дорогие друзья. Мы здесь, Тут и Ларсон. И с вами тоже. Плюс 7-967-200-97-02. Это номер Вайбера с WhatsApp для ваших сообщений. Ну и, соответственно, 8-800-200-97-02. Это наш номер телефона, по которому вы можете звонить, с нами общаться. Мы с огромным удовольствием вас выслушаем по любым темам, которые обсуждаем в эфире. Мы в прошлой части говорили про ООН. Про выступление Путина на Генассамблее ООН. Оно пройдет завтра. Владимир Владимирович записал видеообращение. Оно 15-минутное. Ну, 15 минут – это как раз время, которое выделяется. Да, выделяется лидером для вот этого видеообращения. И как раз одна из тем, которую мы затронули, это выступление Светланы Тихановской на той же самой Генассамблее ООН, что, ну, правда, для меня это совершенно удивительно. Для меня удивительно, что она там будет выступать. Потому что кто такая Светлана Тихановская? Ну, серьезно. Кандидат в президенты. Точка.
Даже бывший кандидат в президенты. Но да. Это для Запада не очевидно. В конце концов, Грета Тунберг там тоже выступала. И она ведь тоже не президент, но имела оглушительный успех. Сорвала овации.
Тем временем в Беларуси, собственно, все продолжается. Да, вот мне пишут: Алфимов, вы хотя бы попытайтесь проявить уважение в своей речи к госпоже Тихоновой, Тихановской, на самом деле. Вы попытайтесь проявить уважение к ее фамилии. Ведь она является представителем мнения огромного количества избирателей Беларуси. Презрительно высказались о Тихановской. Вы таким образом выражаете мнение презрения такому же количеству граждан Беларуси. Слушайте, мое отношение к гражданам Беларуси, по-моему, всем давно известно. У меня с ними родственные связи глубокие. Я вообще Беларусь очень люблю и людей в Беларуси очень люблю. Просто я не совсем понимаю, почему Светлана Тихановская должна выступать на Генассамблее ООН. У нас у Андрея Малахова в Инстаграме подписчиков, не знаю, там миллионы. Но это не значит, что он должен выступать на Генассамблее ООН. Ну, серьезно. Ну, правда. Почему? Там выступают лидеры, мировые лидеры, главы государств. Почему должна выступать Светлана Тихановская?
Потому что для какой-то части мира, и в том числе и для какой-то части граждан Беларуси, Светлана Тихановская потенциальный, а может быть даже уже и реальный мировой лидер, и об этом говорят протестные выступления граждан Беларуси, которые продолжаются неделями и уже месяцами. В том числе и в эти выходные.
Да, в том числе и в эти выходные. Очередной женский марш прошел в эту субботу в Минске. В воскресенье тоже очень много народу выходило на улицу. Причем вот этот марш, который был в субботу, он назван блестящим. Блестящим. Причем в кавычках блестящим. Почему? Это мы спросим у нашего корреспондента Алексея Овчинникова. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Доброе утро.
Леша, а почему блестящий марш? Вот этот
что женский? Там блестело-то?
В стразиках?
Как известно, все вот эти сценарии пишутся, сценарии митингов пишутся, прописываются польскими телеграм-каналами. Вот сидят все протестующие, на самом деле смотрят, как выйти, куда выйти, во сколько выйти, по какому маршруту. И почему, собственно, там объясняется, что блестящий марш, мы должны показать, что мы девушки, мы яркие, приходите в блестках, в ярких одеждах. Ну вот, собственно, отсюда и пошло. Mm-hmm. Ну, однако, на самом деле, вот в блёстках было всего несколько человек, а ярких одежд было немного. Видимо, решили сэкономить на какие-то... девушки решили сэкономить яркие одежды на какие-то более торжественные случаи.
Лёш, еще, что было на этом марше, вот именно на субботнем марше, да, про воскресный мы сейчас еще с тобой обязательно дальше поговорим. ОМОН, не ОМОН, задержание, не задержание, и вообще, почему выходят женщины? Мне удивительно, что мужики засунули язык, собственно, в одно место и боятся выйти? Что происходит?
Нет, вот именно здесь миф считается, что женский день – это суббота. Там mm-hmm. есть мужчины, конечно, присутствуют, ну, мало, но есть. А так идут женщины.
А по субботам мужики с детьми сидят, наверное, просто, да?
Не знаю, может быть. Именно выходят женщины. Они говорят, что это наш день. Они выдвигают политические требования какие-то и все время визжат. Вот, правда, после этого митинга, наверное, так долго отходить, потому что уши болят, откровенно, от той акустической атаки, которую они проводят. Особенно, когда приближается к ним ОМОН, то есть они ссыпаются за руки и визжат такие на ультразвуках.
Угу. Хорошо, Леш, субботний марш, ой, воскресный марш, вот, который был накануне. Судя по картинке, народу было достаточно много, и так они хорошо погуляли по Минску, да?
Да, воскресный марш был гораздо более серьезным. Действительно, начиналось все как-то вяленько. Вот Немига, станция метро Немига, где одна из точек сбора, где я был, где собирались люди, сначала все выглядело растерянно достаточно. Но потом народ двинулся в район Стеллы. Откуда ни возьмись, появились другие колонны. И вот буквально полчаса создалась такая внушительная толпа. Вот даже журналистами стояли, уже потом перестали оценивать численность, потому что ну, действительно этими людьми можно было бы забить такой средних размеров стадион.
Судя по сообщениям правозащитников, 236 человек были задержаны. Это не так много, как там, я не знаю, 9 августа, 10 августа, да, когда совсем было все плохо, когда ОМОН совершенно не понимал, что делал, как мне кажется. Да? Вот. Сейчас все-таки задержанные были. Это провокаторы или кто? Может быть, там пьяные, да, просто и там ради там, сохранения порядка их задерживали. Вообще, как вела себя милиция?
Ну, в самом начале, когда появляются, тут тактика милиции такая, когда появляются маленькие кучки, приезжает милиция, ОМОН, ну, так больше психологически воздействует, чтобы они не собирались, рассеивать. Те сами разбегаются. Mm-hmm. Вот. Если кого-то получается задержать за несанкционированные собрание, то да, это в первых порах там было несколько человек задержанных. Mm-hmm. Вот. Но когда толпа становится внушительной, такой солидной, милиция пропадает. То есть, ну, там действительно несколько тысяч человек идет. Если милиция появилась, там, наверное, побоище было бы. Вот, милиция пропадает, появляется в конце. Вот они гуляли вчера 4 часа, понимаешь? Mm-hmm. Действительно обалдели. Вот это канал Нехта, который их там гонял по Минску. В какой-то момент мы поняли, что прошли уже 12 километров, а в общей сложности, наверное, километров 15.
Угу. Ну, видимо, вот эти польские координаторы за здоровый образ жизни выступают просто.
Ну, видимо, да. Там потом уже, знаете, даже взрослые мужики, такие мужики средних лет, садились просто на перекрестке, потому что действительно тяжело, таким марш-бросок такой. И через 4 часа, когда они гуляли таким, в таком хорошем темпе, видимо, кому-то из милицейских начальников все это надоело, потому что все время перекрыты дороги, все-таки это город. К этому моменту митингующие вышли на главную улицу Минска, проспект Независимости, и нарвались такой на аппарат спецтехники от МВД, включая водометы. Вот.
Но они были применены?
Нет, водометы не были применены. Долго глумиться над милицией не получилось. Те вдруг загремели щитами.
И все разбежались.
Навстречу. Да. Выдвинулись навстречу, причем в разные стороны, рассекли толпу. Да, большинство, конечно, сразу в кусты, в подворотне.
Угу. Да, Леш, спасибо большое.
Отлавливали.
Да, задержанные. Да. Алексей Овчинников, специальный корреспондент «Комсомолки», сейчас в Минске находится, следит за тем, что происходит, за бунтами местными, за демонстрациями и за всем остальным следит. Давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв, после новостей продолжим, да? Тут и Ларсен.
Да, конечно. Да?
Согласна? Вернешься?
О, да, новостей достаточно.
В былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».
2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Хочу с вами, друзья, обсудить стереотипы, которые существуют в мире автоводителей и автолюбителей. Мы все знаем, многократно испытали на себе всевозможные условности, всевозможные штампы и какие-то, ну, я не знаю, форматы, в которые мы друг друга втискиваем, когда мы на дороге, да, то есть женщина за рулем – это обезьяна с гранатой, мы это уже неоднократно слышали. Если тонированная там «Лада», седан, баклажан, это точно какие-нибудь граждане из Кавказа обязательно там в ней обитают. Если мужчина невысокого роста едет на большой машине, то у него наполеоновский комплекс, и, а может, еще и что похоже, и так далее, и тому подобное. Валь, может, ты добавишь мою копилочку?
Я боюсь, что я сейчас начну говорить, и на меня обрушится весь гнев вообще абсолютно всех, всего, и, в общем, вот. Ну, правда, смотрите, мужчина, например, средних... Ну, скажем так, давайте. Видишь на дороге какой-нибудь внедорожник условный Volvo, да, или какой-нибудь минивэн, даже неважно какой там Kia или еще какой-то. Все, ты понимаешь, что вот это более чем спокойный водитель. Рядом с ним можно ехать совершенно комфортно, он будет ехать по правилам, все хорошо. Если ты видишь X5 с молодым человеком за рулем, то понятно, что вот от него лучше держаться подальше. Да? И опять же, про вот эти вот «Лады», седаны, баклажан, это бог с ним даже с представителями там, не знаю, там, Кавказских республик. В принципе, да, такую машину видишь и понимаешь, что ага, действительно, то нервно, все, лучше держаться подальше. Вот. Мы, собственно, это к чему? Возможно, я еще раз скажу, да, такой небольшой страховой сексизм у нас может появиться, вот, потому что в зависимости от пола будет меняться коэффициент, будет меняться стоимость ОСАГО. Как это возможно? Почему? Вообще откуда это все взялось? Нам сейчас расскажет, я надеюсь, наш обозреватель Евгений Беляков. Женя, здравствуй.
Здрасте.
Жень.
Алло.
Жень.
Доброе утро.
Да, вот, привет, Жень.
О, отлично.
Слушай, что за дела?
Ну, были приняты поправки к закону об ОСАГО, угу. который пролоббировал Центральный банк. И в рамках этих поправок были сделаны индивидуальные тарифы. То есть сейчас часть коэффициентов, она, ну, можно сказать, заранее утвержденная и зависит от региона, от мощности автомобиля, от того, как часто человек попадает в аварии. Но в Центробанке решили, ну и, собственно, в страховых компаниях очень ратовали за то, чтобы включить еще индивидуальные факторы, то есть те, которые относятся к конкретному автолюбителю, то есть, например, это количество штрафов, например, за превышение скорости и прочие статистические факторы, которые так или иначе по уже накопленной статистике за почти 20 лет использования этого механизма накопились и которые можно было бы использовать для того, чтобы, ну, например, некоторым водителям снижать стоимость ОСАГО, а некоторым водителям, наоборот, его повышать.
Я вот сейчас к нашим слушателям хочу обратиться. Друзья, расскажите нам, кого вы стараетесь объезжать на дороге, от кого вы стараетесь держаться подальше? Это женщины за рулем или мужики на спортивных машинах, или там дорогие машины, или еще что-то? Плюс 7-967-200-97-02. И с какими стереотипами вы сталкивались? И, например, какие стереотипы есть у вас в голове? Расскажите нам об этом.
Я могу от себя сказать, что, давай, например, есть даже не стереотип, а есть известная и признанная статистика, что женщины гораздо более аккуратные и воспитанные водители и реже, чем мужчины, попадают в дорожно-транспортные происшествия. Ну, женщины чаще...
У вас немножко неправильная статистика, потому что я разговаривал со страховыми компаниями. Так. То есть она частично правильная.
Серьезные дорожно-транспортные происшествия,
да,
я хотел сказать.
Да, женщины чаще попадают в аварии, именно в количественном выражении, но, как правило, это аварии мелкие. Там, притерлись к столбику на парковке.
Да, проблема с габаритами.
Да, 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 и так далее. Вот. Но при этом, да, мужчины попадают реже в аварии, но у них они более масштабные, более разрушительные, как мне рассказали в одной компании. Там проценты у всех отличаются, но вот, да, общая статистика такая.
Жень, мой водительский опыт, вот, например, относительно женщин, говорит о том, что, например, если тебя не пропускает машина, то, скорее всего, за рулем женщина. Это А. И она часто это делает не со зла, кстати, а просто потому, что отвлекается. Ну, то есть она тебя может просто не видеть, она может не видеть даже, что ты хочешь перестроиться и просишь об этом. Но самый гадкий и самый мерзкий водитель, который мне встречался, вот человек, который вел себя как абсолютное поганое хамло на дороге, это была девушка на белой Ауди. Она просто, ну, она себя вела хуже водителей на тонированном Мерседесе в Краснодарском крае. Я такого вообще не видела в Москве. Это было просто невероятное хамство. То есть, ну, она просто создавала обстоятельства ДТП, и люди просто от нее отскакивали, лишь бы не иметь дела. Может, она под чем-то была, я не знаю. Но у нее был просто такой нормальный, хороший представительский седан BMW, Audi. И это абсолютно, Валь, вот не соответствовало никаким нашим стереотипам, правда же?
Почему? Вполне соответствует.
Красивая девушка на белой машине.
Ну, девушка, да, на дорогой иномарке ведет себя как...
как Лада Седан Баклажан.
Жень, неужели действительно из-за пола мы будем платить по-разному? И кто больше, кстати?
Ну, смотрите, там примерно вот в среднем компании, как мне рассказали, сразу в нескольких компаниях и, собственно, подтвердили в Российском Союзе автопоставщиков, что сейчас в среднем где-то 18-20 факторов дополнительных учитывают страховые компании, то есть пол – это один из них, и причем не все компании его еще внедрили в свои вот актуарные расчеты. Поэтому, как тоже в некоторых компаниях мне пояснили, что сейчас пока различия минимальны. То есть они действительно, да, учитывают, что мужчины более разрушительные, в более разрушительные аварии попадают, но вот разница именно по половому признаку пока минимальна. Но при этом есть еще другие факторы, например, это марка и модель машины, то есть вот вы правильно сказали, что спортивный автомобиль, он особенно красного цвета, у него будет дополнительный...
Да подожди, цвет тоже влияет?
Цвет, что интересно, тоже влияет.
То есть за красную Феррари ты будешь платить больше, чем за желтую Феррари?
Скорее всего, да. Да, скорее всего, да, потому что, ну, статистика есть статистика. То есть это не стереотипы, это не исследования британских ученых, это статистические методы, которые используют компании. С 2003 года у нас эта система работает, и уже, ну, как big data, да, так называемые, большие данные уже накоплены в таком количестве, что их уже, собственно, каждая компания может использовать уже на свое усмотрение и включать те или иные параметры вот в эти расчеты.
Жень, да. А как же маленькая красненькая машинка? Это тоже
маленькая, наоборот, да. То есть и от мощности. Ну, во-первых, там вот, вот эти индивидуальные факторы, они хотя, конечно, играют роль, но они не настолько большую роль играют. Ну, то есть они вот определенный процент добавляют или убавляют, например, у того или иного водителя. Но есть еще 7 очень больших коэффициентов, которые, ну, гораздо сильнее влияют на тариф по ОСАГО. Я вот сделал примерный расчет по тому, сколько может стоить годовой полис ОСАГО, если, например, все самые худшие факторы сложить и все самые хорошие факторы сложить, да, то есть самый-самый аккуратнейший водитель и самый-самый ужасный водитель, вот у них стоимость полиса будет отличаться, ну, еще зависит от того, где он живет, на каком автомобиле ездит и так далее. Вот, грубо говоря, 20-летний водитель, который за последний год попал в 3 аварии, у которого, соответственно, стаж очень маленький, и который ездит на вот красном Феррари и живет в Челябинске, то он будет платить за годовой полис порядка 150 тысяч рублей.
Ничего вот, себе!
По новому закону. Да. Ну, потому что у него сразу и молодость, которая, как известно, да, вот более...
А Челябинск при чем?
Самое интересное, что в Мурманске и в Челябинске, вот если посмотреть на коэффициенты, которые есть на сайте Центробанка, даже выше коэффициент региональный, ну, который добавляется к базовому тарифу по ОСАГО, чем в Москве. Это тоже статистически вот выяснили и поменяли немножко вот эти коэффициенты. Они теперь вот по каждому региону свой коэффициент.
Хорошо, есть, Жень, говоря, а минимум, минимум годовой какой может быть?
430 рублей.
430, максимальный 150, это, а минимум 430, да?
Да, максимально 150 тысяч, минимум 430. Это если водитель 60-летний, водит малолитражку, в сельских районах тылы, естественно, там не попадал в аварии в последние 10 лет.
И не красную. Не красную малолитражку.
Желательно.
Да. Жень, спасибо большое. Да, мы услышали.
Слушай, ну я так и не поняла, чем Челябинск-то провинился. Что после метеорита там повысился коэффициент, я не понимаю.
Ну, слушай, у нас есть в разных, действительно, в разных регионах разные коэффициенты. И действительно, Мурманск и Челябинск, может быть, там повышена аварийность, может быть, там какие-то не очень адекватные водители. Слушай, ну, вот такая штука есть, да, действительно работает. Слушайте, читаю ваше сообщение, тут в шоке, честно говоря, немного. Мне все равно, кто и на какой машине, еду по правилам, никому не уступаю. Это одно сообщение. Второе. Александр пишет: часто замечаю молодых женщин с гаджетами за рулем. Да, бывает часто. Сейчас они еще смс-ки пишут. Раньше только разговаривали. Все, села за руль, все, телефон к уху. По-другому не едет машина. А, женщины неаккуратны, от них просто подальше надо держаться, и они всегда главные, даже на второстепенной дороге. Пишет нам наш слушатель. Вот.
Ну, вот это я никому не уступаю. Это чревато, на самом деле, потому что однажды уступить-то захочется, чтобы вам уступили, правда?
Но вы же взрослые люди. А Романе Конти от Шато Шиваль Блан отличить не можете.
Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь.
Коридоры власти.
И мы в этих коридорах вместе с Дмитрием Смирновым, нашим специальным корреспондентом. Дима, здравствуй.
Доброе утро.
одна из главных новостей дня сегодняшнего, ну, точнее, это вчерашний вечер, насколько я понимаю, это вот как раз обращение Владимира Путина, его выступление, записанное для Генассамблеи ООН. Да, Дим?
Ну, я даже не знаю, как ответить на вопрос. Генассамблея ООН, вернее, неделя начинается сегодня, высокого этого самого уровня участия, а выступление Путина завтра. Поэтому все-таки это новости завтрашние.
Но угу. Известно,
нет, просто сегодня же уже какой-то тизер должен быть выложен или нет?
Да, сейчас давайте отмотаем назад. Смотрите, вчера просто наши коллеги показали 10 секунд кадров, которые Владимир Путин на фоне баннера с надписью «ООН» записывает это самое телеобращение. Вот. Никакого субстантивного текста или что-то такого не было. Там просто известна тема, что будут говорить о мире в эпоху коронавируса и мире, соответственно, в эпоху посткоронавируса, что там будет дальше, как видят эти лидеры, в том числе Владимир Путин, развитие нашей планеты вот уже после пандемии, которая изменила лик нашей планеты. Вот. А какие-то там тезисы или что-то такое, конечно, этого не предвидится. Все увидим завтра, когда начнется там, выступление. Владимир Путин выступает 8-м теперь. Теперь кубинец его почему-то там подвинул. Он был 7-м, сейчас будет после кубинку.
А Светлана Тихановская какой выступает?
Светлана Тихановская не выступает пока в списках. Там выступает Владимир Зеленский. Но не в первом дне, а где-то в втором или в третьем.
Угу. Было много разговоров о том, что она запишет видеообращение и выступит на вот эту вот Генассамблею.
Не, может и выступит, черт его знает, но пока вот в списках ее там никто не видал.
Слушай, эта Генассамблея, она же пройдет в удаленном формате, да? Сам в Нью-Йорк никто не полетит.
Ну, сам Нью-Йорк никто не полетит, это давно они все от этого отреклись. Там вообще интересный формат, потому что в зале будет сидеть только по одному постпреду от каждой страны, mm-hmm. соответственно, а на трибуне Генсек ООН, и постпред будет представлять, соответственно, а теперь скажет Василий Небензя, Владимир Путин, и на экране появится Путин и зачитает свое обращение, ну и все остальные. То есть так. Даже Трамп не поедет, которому там 15 минут на маршрутке за угол заехать.
Слушай, а мы вот разговаривали с нашим экспертом сегодня, и он рассказывал о том, что довольно часто во время выступлений вот на Генассамблее ООН некоторые делегации ведут себя демонстративно, вот, ну, выходят там из
по-свински,
зала всячески.
По-свински.
Да, да, ну, во время того, как человек речь толкает, они всячески демонстрируют свою фи, а теперь они его вроде как и продемонстрировать не смогут. Никому. А что, действительно, у нас вот такие вот случаются ситуации во время выступлений нашего президента?
Ну, насчет случаются, это какая-то периодичность подразумевается, да, поскольку президент, ты и, например, Владимир Путин ездит туда раз в 5 лет. Последний раз вот мы ездили в Нью-Йорк в 2015 году. И там действительно там был там Димаш, например, украинской делегации, да, это было тогда все остро и горячо, и там они встали и вышли из зала. Ну, говорить, что это какое-то там такое экстраординарное явление, нельзя, потому что там лидеров, я извиняюсь, 125 человек, это буквально цифра, вот, и они выступают по 10 часов там несколько дней, и сидеть в зале все это время нельзя, просто кого-то интересно слушать, там набивается целый зал. Вот Путин был там большой зал, или Трамп слушали, когда Обама тогда был еще. Вот, а там Порошенко, и там было много фотографий, да, когда там пустой зал, и все говорят, а, никто не пришел. На самом деле просто люди не сидят и не слушают круглые сутки. А кто-то пришел, посидел, ушел там, слушать другого варианта или не слушает.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что не со зла вся эта история происходит, да?
Ну, нет, где-то она демонстративна, как была вот, например, тогда с нашими украинскими друзьями, а где-то это просто, ну, вот такой рабочий момент. Там, ну, никому не интересно слушать там лидера Папуа Новой Гвинеи, да? Никто в этом не виноват.
Ну, мне бы интересно было послушать лидера Новой Гвинеи.
Если бы ты там 10 дней подряд сидел и слушал, ты бы уже тоже сказал в конце, ну, этого парня из Зимбабве я все-таки пропущу. Извини.
Пойду кофе попью. Да. Дим, что еще было интересного у президента на выходных?
Ну, самый интересный момент, это был, конечно, общение с Гербертом Ефремовым, оружейником, человеком, который, как выяснилось, создал авангард, до сих пор это было вот такое секрет и государственная тайна, а тут Путин ее рассекретил в честь Дня оружейника и наградил его, ну, поздравил всех, соответственно, с праздником, профессионально наградил его за это, ну, вообще по совокупности, конечно, высшей государственной наградой, орденом Андрея Первозванного, да еще и с мечами, собственно говоря, такой был только до сих пор у Сергея Шойгу. Он сказал, что это боевая награда, потому что вы тоже делаете, в общем-то, подвиг.
Хорошо, а тогда какие планы на эту неделю у президента?
Ну, за исключением завтрашнего выступления виртуального на Генассамблее ООН.
Которое, по сути-то, уже совершилось, просто его еще не показали.
Ну, это можно трактовать как, знаешь, такой свет далекой звезды, которая вот сверхновая взорвалась, а мы это через 2 миллиона лет увидим. Вот выступление в Москве записали, оно сейчас идет по проводам в Нью-Йорк, и вот завтра достигнет большого экрана в зале Генассамблеи ООН. Вот. А помимо этого будет такие на этой неделе то самое общение, которое мы ждали на прошлой неделе с новоизбранными губернаторами. Вот. Будет заседание правительства, будут рабочие встречи. И у нас что у нас? Это на этой неделе уже? А, ну да, у нас на этой неделе еще в среду предстоит такое многообещающее, скажем так, событие, встреча с полным составом Совета Федерации в Кремле. Вот что это за формат, никто толком не понимает, потому что, ну, встречались с лидерами, встречались с некоторыми там представителями фракций, Госдумы, еще чего-то. А вот так, чтобы весь Совет Федерации позвать себе в Кремль, да еще в коронавирусную нашу эпоху, это что-то такое из ряда вон выходящее. Ну, теоретически, как бы, люди, настроенные конспирологически, могут усмотреть в этом какие-то такие эти предвестника каких-то изменений в конституционном нашем укладе. Возможно.
Ой. А может быть, просто соскучился, всех давно не видел из-за пандемии, и поэтому решил пообщаться. То есть, считаете,
что он соскучился, он решил начать с Совета Федерации, да, вот.
Ну, это же верхняя палата парламента, а с нижней потом встретятся, ну, верхняя главнее.
Ну, ради бога, такая версия тоже имеет право существовать.
Дим, ну ладно, будем надеяться, что это не повлечет за собой каких-то радикальных сотрясений наших столпов общества.
Дим, тут Светлана Тихановская нашим коллегам дала интервью и трижды за одно интервью отметила, что Владимир Путин мудрый.
И Россия мудрая, да?
Да.
Вот. И что мы не против России, это все ерунда, сказала она. Там смешной был момент, когда она сказала, что ну, если бы другие страны не вмешивались в дела Белоруссии, все бы давно уже закончилось хорошо, сказала она, находясь, не знаю, не помню, где она в этот момент, то ли в Литве, то ли в Польше. Да, ну, как бы да.
А в Кремле не реагировали никак на эти слова еще?
Ну, пока еще нет, еще рано, понедельник, 10 еще нет, как вот сейчас придет Дмитрий Сергеевич Песков на работу.
Откроет интернет, и ого!
Да,
и покомментирует. Ну да, она еще пожаловалась, что с ней вообще московское правительство, ну, российское правительство не хочет на связь выходить. Вот, может теперь как-то и какой-нибудь получит привет от нас.
Может быть, конечно, но только не
букет.
Куда ей звонить.
Дим, спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, провел нас по коридорам власти, объяснил, что там происходит, и завтра обязательно сделает то же самое. Вернется в завтрашнем нашем эфире к нам.
Да, а мы желаем вам плодотворного начала новой рабочей недели, независимо от того, на удаленке вы или очно ходите на работу.
Не важно, какой машине вы ездите, да.
Да, хороший, добрый, без аварий и без всяких проблем со здоровьем.
И упала на столе, чуть поела, доскатилась по зале убитых песен. Да мне нечего терять, мир так тесен, дай-ка, брат, тебя обнять. Брат, на педаль, час до смерти, до сгоревшего не жаль, а в чистом поле ангелочки, васильки, а мы на воле, и нет ни гари, ни тоски.
Сашка, да Илья, хватит хлеба. А да, 100 грамм, без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, и рай не слякать. Вьюга наша благодать.
Комсомольская правда.